Глава 9. Профессор Гуд. Постепенно все пришло в норму. Дидбит, выйдя из госпиталя, никогда больше не заговаривал с Ники, делая вид, что ее вообще не существует или что она слишком ничтожный предмет для его высокого внимания. Ники совершенно не возражала. Правда, Дидбит приобрел обыкновение громогласно обсуждать с вельможами-подхалимами планы резкого повышения цены за обучение в колледже, чтобы безродная нищая шваль не могла и мечтать попасть в компанию благородных людей. Еще принц выражал надежду, что от самых мерзких и грязных бедняков они избавятся уже следующим летом, когда тем нечем будет платить за новый учебный год. Ники хладнокровно относилась к словесным выпадам, но эти речи постоянно напоминали, что ей действительно нечем платить за следующий год. Второго астероида у нее в запасе не было и не ожидалось. В понедельник Ники спустилась к завтраку рано. За столом сидел только Джерри, ни Дзинтера, ни Хао еще не было. Она поздоровалась с Джерри и обратила внимание, что школьники, сидящие в кафе, оборачиваются в ее сторону, а многие держат какие-то журналы. В руках Джерри была такая же, в плотной обложке, книжица. — Что ты читаешь? — спросила Ники. — Твою статью, — удивленно сказал Джерри. — Какую статью? — не поняла Ники. — Статью в «Юном астрономе», — фыркнул от смеха Джерри. — Ее все вокруг читают. Да и посмотреть там есть на что.
— Я же написала просто письмо, — наконец догадалась Ники, — пообещала этой, как ее, журналистке, в общем.
Они подали твое письмо как сенсацию, и Джерри протянул Ники журнал. Хотя большинство типографий книжных магазинов давно исчезли из обихода, практика последних десятилетий показала, что многие люди предпочитают читать и листать не электронные, а бумажные или пластиковые страницы. Такие любители извлекали из сети и печатали в собственной мини-типографии интересную для них газету или книгу. Ники взяла в руки журнал, изготовленный Джерри. Всю глянцевую обложку занимала ее фотография, сделанная во время церемонии старой шляпы. Ники в профиль сидит в потоке солнечных лучей. Свет, пойманный прозрачными волосами, закручивался вокруг ее головы огненными вихрями.
— Весьма эффектно, — мысленно согласилась Ники, явно после грамотной фотообработки.
Заголовок под фотографией гласил: «Главная пружина мировых часов найдена». Сенсационная статья Николь Гринвич, рекордсменки школы Эйнштейна. Ники слегка смущенно хмыкнула и перевернула страницу. Здесь снова красовалась фотография Ники, менее величественная, зато более живая и вдохновленная, сидела лицом к читателю. У нее были рыжие волосы, значит, кадр из съемки при сдаче экзамена. Рядом шел полный текст Никиного ответа на вопрос, как образовалась Вселенная, и торжественный, одобряющий вердикт Вальдемара, компьютера колледжа. Далее редакция поместила следующее. По просьбе нашей специальной корреспондентки Джейн Поппинс, рекордсменка школы Эйнштейна Ники Гринвич, которая получила за ответ по космологии немыслимые 300 баллов, согласилась подготовить для нашего журнала статью с пояснением своей концепции большого взрыва. Данная статья написана как письмо, но редакция решила ничего не менять и полностью сохранила форму и неподражаемый стиль присланного материала. После этого введения редакция поместила заголовок «Ники Гринвич объясняет самую оригинальную космологическую идею последних 3 веков», под которым было напечатано письмо Ники. 12 сентября 2252 года, школа Эйнштейна. Алоха, Джейн. Посылаю обещанный комментарий к экзаменационному ответу и прошу прощения, если объяснение запутает вас еще больше. Даже роботы-водопроводчики знают, что в 1915 году Эйнштейн вывел уравнение общей теории относительности, согласно которым материя обладает энергией и, следовательно, гравитационной массой
и искривляет вокруг себя пространство. Тут Альберт облегченно вздохнул, а для других проблемы только начались. Большинство теоретиков с прискорбием отметили, что в элегантной теории Эйнштейна есть досадное исключение. Энергия гравитационного поля не имеет математически правильного тензорного описания. Это сочли принципиальной слабостью новой теории. Замечательно. Искомая научная истина никогда не гнездится во мнении большинства. Поэтому знать его очень важно, чтобы с уверенностью вычеркнуть и начать искать в другом месте. В теоретической физике 99% работ оказываются в ретроспективе ерундой. Теорию двигают только одиночки, да вот беда, нельзя заранее узнать, кто они. Неудачливое большинство надорвалось, решая проблему плохих свойств энергии в теории Эйнштейна. А ведь гениальный сэр Артур Эддингтон в начале 20 века разъяснял, что гравитационная энергия есть лишь математическая фикция. Увы, умная речь спит в глупом ухе. Плохие свойства гравитационной энергии не слабость теории, а принципиальный факт, открывающий пружину мироздания. Гладкость безжизненна. Живая трава может расти только в трещине камня. Суть проблемы энергии проста и блестяща. Энергия не является универсальной характеристикой мироздания. Гравитация полностью описывается геометрическими величинами и не нуждается в энергетическом языке. Сам Эйнштейн полагал, что гравитационной энергии как физически реальной характеристики не существует, и ввел эту суррогатную величину как дань традициям. Вы склеили зайца из бумаги, а потом удивляетесь, почему он не ест морковку. Отсюда в паре шагов лежит вывод, что гравитационные волны, не обладающие реальной энергией, не обладают и собственной гравитационной массой. Это ключ к пониманию динамики Вселенной. Ключ есть, осталось найти замок. Полагаю, Джейн, вы слышали общепринятый миф, что коллапс Вселенной должен сжать 100 миллиардов галактик в сингулярность или попросту в точку. Вычеркиваем этот смешной тезис, ибо он слишком популярен в массах, чтобы быть верным, и начинаем думать. Эврика! Вселенная проще репы. При коллапсе вся обычная материя мира превращается в гравитационное излучение, потому что генерация гравитационных волн, вжимающейся Вселенной, растет обратно пропорционально пятой степени радиуса. Если какой-нибудь премудрый примат скажет, что при сферически симметричном коллапсе Вселенной гравитационные волны не образуются, просто сбросьте его в черную дыру. Пусть сам убедится, что сферический идеальный коллапс столь же гениален, как пресловутая модель сферического коня. При коллапсе Вселенная, превратившись в облако гравитационных волн, сбрасывает свою гравитационную массу до нуля, согласно найденному нами ключу. Тем самым мы решаем древнюю проблему сингулярности. До этой мистической точки Вселенная просто не долетает, успевая превратиться в облако мощного, но безмассового гравитационного излучения. Что ж, осталось всего ничего. Понять секрет обратного разлета Вселенной или Большого Взрыва. Возьмите классическую двумерно упрощенную модель гравитационного поля, резиновую пленку, прогнувшуюся вокруг тяжелого шара. Легкие шарики катятся по изогнутой пленке к центральному шару, иллюстрируя его тяготение. Резко дерните вверх тяжелый шар с прикрепленной к нему пленкой, за телом потянется вверх острый криволинейный конус, а легкие шарики брызнут в разные стороны, скатываясь по его склонам. Конус возник из-за конечной скорости распространения возмущения по резиновой поверхности. Отдаленные части пленки с запаздыванием узнают о подъеме центрального шара или об исчезновении его гравитационной массы. Мы получили резиновую иллюстрацию отталкивающего гравитационного поля возле уменьшающейся массы. Большой коллапс, уничтоживший гравитационную массу сжимающейся Вселенной, погубил сам себя и вызвал могучую антигравитацию, ставшую причиной нового расширения мира. Древний отталкивающий потенциал сильно ослабел за миллиарды лет, но до сих пор ускоряет разлет архипелага галактик. Хокинг открыл, что сильная гравитация выбивает из пустоты элементарные частицы. Цунами изогнутого пространства, возникшее из-за исчезновения прошлой Вселенной, высекает из вакуума грандиозную волну ослепительного хокинговского излучения. Это и есть большой взрыв, снова создающий наш мир. Мудрый Илья Пригожин первым рассмотрел большой взрыв как неустойчивость, приводящую к рождению материи. Но никто не понял, что он сказал. Величественный цикл гибели и возрождения Вселенной Феникса повторялся неоднократно. Для нас поворот к сжатию этой космической машины состоится через многие миллиарды лет, когда растущее множество черных дыр насосется реликтового гравитационного излучения и замкнет своей массой Вселенную. Какой красивый и простой механизм мироздания. Осознав его, я вопила от восторга и бегала по потолку, как геккон. «А вы что сейчас делаете, Джейн?» Ники не стала читать свое письмо до конца, она и так его помнила, и вернула Джерри журнал. «Отлично написано!» — воскликнул Джерри. «Поздравляю!» Героиня дня непонятно вздохнула и принялась за завтрак. «Оставь журнал себе, я распечатаю еще», — добавил Джерри, не сказав Нике, что обе ее фотографии из юного астронома увеличены им до максимума и уже висят на стене его комнаты.